«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский сегодня в том числе отвечает на ваши вопросы. Можно их прислать нам в WhatsApp +7 968 766 3311 +7 968 766 3311. Я еще раз, с вашего позволения, призываю всех проголосовать в нашем опросе, который в ВКонтакте расположен на странице «Радио Спутник». Звучит он так. Верите ли вы тем слухам, которые распространяют о наших военных? Ответьте нам, пожалуйста, честно, нам важно ваше мнение. Да, время военных действий, всякое бывает, такой вариант ответа. Нет, это пропаганда противника, и мне это не интересно. А мы сейчас вернемся к нашему разговору. Вы говорите по поводу всех этих слухов, что якобы российские военные... Да. Они вам говорят про почту. Хорошо, с почтой не сработало. Разбились о ваши контраргументы. Не работает почта в тех районах. Они говорят, да вы что, они на своих танках вывезли стиральные машинки.
Ну, смотрите, конечно, такой аргумент тоже вполне можно привести, потому что, ну, все мы-то знаем, что, конечно, в танке огромное количество мест, там большой багажник, больше, чем в любом джипе или пикапе. Значит, но шутки шутками, те, кто хотя бы раз, если даже не в армии служил или на военных сборах был, но даже если кто-то ходил в поход, в долгосрочный такой, хотя бы там на неделю, все прекрасно понимают, что перед выходом и в движении оценивается и взвешивается чуть ли не каждый грамм. Да? Значит, а это воинская часть, которая выходит на боевое задание, значит, которая принимает участие вообще в современной, очень мобильной войне, где все передвигаются уже на автомобилях, а не на повозках, там, значит, не на каких-то там арбах или телегах, как еще, так сказать, во время Второй мировой войны. И у каждого, каждый боец несет на себе весь свой боекомплект, запас провианта, то есть свой паек, бронежилет, инженерное какое-то снаряжение, лопату, там, значит, какие-то приспособления и так далее, и так далее. То есть у каждого на себе, ну, не меньше 15-20 килограмм. Да, представьте себе, что у вас за плечами рюкзак 15-20 килограмм. И при этом нужно еще вести боевые действия. Ну, куда там уже стиральную машину? Да? Плюс, повторюсь, что это всегда высокомобильная война. То есть нужно передвигаться. И вот этот вот обоз со всеми этими машинами, стиральными, нестиральными, там, воротами и так далее, ну, он точно просто превратится в цель, а значит, человек, который будет заведовать этим обозом, он просто смертник. И в этой ситуации, или, так сказать, представить себе, что ты там в бою думаешь, где там у тебя спрятана стиральная машина, ты тоже превращаешься из человека, который просто сейчас заточен на решение какой-то профессиональной задачи, в склочника, в мешочника, который через шаг просто погибнет из-за того, что он будет думать про вот эти, так сказать, там, скороварки, стиральные машины и так далее. С этой точки зрения жизнь, она точно всегда дороже, чем какое-либо имущество или то, что, так сказать, возникает соблазн, поскольку плохо лежит взять. Но ты понимаешь, что в этот момент ты превращаешься, ты себя отягощаешь, значит, ты превращаешься из мобильного солдата в, вообще, так сказать, в малоподвижную и, с этой точки зрения, очень удобную мишень.
У вас не сложилось впечатление, как у человека, который, ну, и в силу в том числе профессиональных своих обязанностей, должен, вынужден следить за всем этим, что все это вранье, можно я вот так скажу прямо, все это вранье, оно было заготовлено. Вот оно просто появляется, как там подростки показывают деньги, оно вот так вот появляется, да? То есть просто раз, два, три, четыре, ты не можешь... Это было где-то, это где-то хранилось. У меня такое впечатление. Не факт, что я прав, конечно.
Смотрите, на самом деле Украина там воюет, как она сама считает, уже 8 лет, начиная с 2014 года. Она с 2014 года воюет, как бы, так сказать, с Россией, которая была страной-агрессором. Ну, тоже странная история. Воюют 8 лет, а сейчас вот все они говорят о том, что пошел 52-й день войны. Так когда начали воевать? Да, где? Опять же, к вопросу о логике. Мы понимаем, что логики нет в военной пропаганде. Это первое. Второе, этот опыт, это все равно опыт гражданской войны, войны на Донбассе. А он на самом-то деле, он ровно вот такой. Потому что я-то прекрасно помню, как в 16-м году крупнейшее коммерческое предприятие почтовое Украины, оно называется «Новая почта», то есть «Новая почта», прекратило прием посылок из Донбасса, из зоны антитеррористической операции. Так это на Украине называлось. Почему? Потому что действительно, слали огромное количество ворованной бытовой техники. Просто огромное количество. Грабили дома в достаточно зажиточном регионе Донецкой области. Это один из самых богатых регионов Украины. И второе, начинали тогда же посылками пересылать боеприпасы. Иногда происходило такие истории, что посылка детонировала прямо там на пункте выдачи. Потому что слали там, гранаты, тротиловые шашки, все это на продажу. Конечно, что это нелегальный оборот оружия, но это все равно деньги.
То есть нынешние слухи — это проекция собственного опыта на нынешнюю действительность.
Ну, конечно. Да, и еще раз повторюсь, что вот те самые национальные батальоны, которые формировались прямо на Майдане, это точно не всегда были высокоидейные и светлолицые люди. Это были люди, которые шли воевать, потому что понимали, что они получат в руки оружие, и столкнуться, по большому счету, тоже осознавали, что столкнуться с мирным населением Донбасса. Да, вот как бы в быту на Украине существовали такие истории, что типа, ну, мы пойдем в Сепаров погоняем, да? Значит, что загоним их просто-напросто в какое-то определенное гетто, мы вооружены, они нет, это мирное население. И, в общем-то, это было такое общее настроение. Причем, повторюсь, что ему очень часто были подвержены те самые национальные батальоны, которые формировались просто вот вчера. Это были люди, которые стояли на Майдане, сегодня им предложили взять в руки оружие и отправиться на Донбасс. Повторюсь, то есть даже перед призывом в армию человек проходит какую-то мандатную комиссию, проверяются его документы. В советское время людей там с судимости, например, никакие боевые части не брали. Да? То есть есть отбор, кому можно давать оружие. Там психологическая комиссия, психиатр всегда был в военкомате. Кому можно давать оружие, кому нельзя давать оружие. Здесь ничего не было. Здесь формировали и вооружали национальные батальоны прямо, вот что называется, с колес. Причем для этого была тоже достаточно весомая причина, потому что первоначально в 2014 году армия, которая получила приказ войти на Донбасс и подавить вот это неприятие переворота киевского, она-то по большому счету отказывалась принимать участие в этом процессе. Потому что я прекрасно помню историю с самыми первыми подразделениями 25-й воздушно-десантной дивизии, которая базировалась под Днепропетровском. Это, ну, подразделение крупное, десантное, то есть наиболее подготовленное, которое ближе всего базировалось к Донбассу. Так вот, оно было фактически чуть ли не расформировано. Потому что, войдя в Славянск, военные поняли, что они не собираются воевать с мирными людьми. И поэтому они сдали 6 единиц техники, развернулись, стрелковое какое-то оружие, развернулись и ушли к месту своего базирования под Днепропетровском. Эту историю можно легко найти в интернете. Повторюсь, что да, существовал приказ тогдашнего исполняющего обязанности президента и Верховного Главнокомандующего Турчинова о расформировании этой 25-й бригады воздушно-десантной, но он затем, видимо, посчитал, что это был бы слишком жесткий прецедент для остальной армии, не очень приятная история, и поэтому приказ был отменен. А дальше, когда вошли вот эти самые нацбатальоны, люди, которые готовы были грабить, убивать, у которых не было того, что есть, в принципе, настоящее военное представление о какой-то чести, достоинстве, то эти люди просто создали такую атмосферу, в ходе которой уже появилась первая кровь, на которую начали отвечать. А дальше, знаете, как бы, когда появляется кровь, появляется вот ощущение того, что ты не по приказу воюешь, а потому что ты просто хочешь отомстить за кого-то, да, то это уже все Неважно, мирный перед тобой человек, не мирный, все. У тебя есть чувство мести. То есть, возвращаемся. Появляются только эмоции. Нет никакого рационального отношения к жизни. Или рациональное отношение к жизни задавлено теми самыми эмоциями, которые заполнены твоя кровь с этим адреналином.
А вот по поводу эмоций. Объясните мне, эмоция не длится долго, в этом ее и отличие, а тем более яркая эмоция. Да? То есть, ну, да, вы говорите, что яркая эмоция возникает на вот такую информацию, которая поступает, и, понятно, у человека отключается мозг, он начинает только реагировать, да, но у нормального человека эмоция долго не длится. Дальше должен включиться мозг.
А это второй закон пропаганды. Вы должны все время подбрасывать новые факты.
А, вот как.
Конечно. Ведь ну, вот, если бы была бы... Смотрите, да, вот если была бы только одна история с Бучей, то и казалось бы, что этого достаточно для того, чтобы создать образ нелюдей, да, то вряд ли была бы потом вторая история с Краматорском, буквально там с разницей в несколько дней. Но работает четкий закон. Все время для того, чтобы ты не мог успокоиться, остановиться, выдохнуть, постараться трезво еще раз взглянуть на те же самые сообщения, которые тебе предложили перед этим, все время должны появляться новые. То есть все время в идеале должен расти твой эмоциональный накал внутренний. Поэтому вот они грабят, да, значит, они мало похожи на людей, но они же не только грабят. Дальше появляются слухи про массовые изнасилования, появляются какие-то телефонные разговоры, в котором якобы жены российских военнослужащих разрешают им насиловать украинок, значит, при этом подчеркиваю, что главное, что ты пользовался контрацептами, а так, пожалуйста, насилуй. Можете себе представить такой вообще разговор, да? Но, тем не менее, это якобы перехват, который показывает СБУ в сетях. И дальше все по нарастающей.
Я предлагаю сейчас, кто не успел, проголосуйте, пожалуйста. У нас в ВК, на нашей странице, Радио Спутник. Верите ли вы тем слухам, которые распространяют о наших военных? Три варианта ответа там. Сейчас мы ненадолго прервемся и подведем итоги. У вас еще есть вот немного времени для того, чтобы проголосовать.
Привет. Я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Обновляем страницу, ждем. Итак, наше голосование. Верите ли вы тем слухам, которые распространяют о наших военных? Мне так некоторые аспекты удивляют. Смотрите. Да, время военных действий всякое бывает. 5% ответивших. Да?
Все-таки есть те 5%, или, по крайней мере, какое-то количество людей, до которых доходит, и для которых действенно это самая пропаганда. На которых она действует.
Нет, это пропаганда противника. 82,5%. Вот так. Нет, это пропаганда. 82,5%. Но самое вот то, что меня удивляет. Вас удивляет, что 5% доходит, а меня что удивляет? Мне это неинтересно. 12,5% отвечает. Я думал, что нет никого в нашей стране, кому неинтересны события, которые сейчас происходят.
Я думаю, что это просто у кого-то есть такой же способ психологической защиты. Он предпочитает вообще не слушать новости для того, чтобы не получать каких-то неприятных эмоций. Есть такие люди, которые считают, что лучше выключиться из этого реального мира и сконцентрироваться на себе, чем погружаться в то, что происходит вокруг тебя. Способ защиты своей психики тоже такой возможен.
Вот вопрос, который пришел нам от нашего слушателя. Когда был сбит наш самолет Ту-154 над Черным морем, помните эту историю, да?
Прекрасно помню эту историю.
Были разные версии от неисправности до взрыва на борту, но были предоставлены Пентагоном спутниковые снимки, что это было попадание в самолет ракеты. Ну, это украинцы, да, тогда на учениях. Вот вы про другие учения рассказывали. Ну, вот еще вот этот инцидент известный. Вот наш слушатель спрашивает. Американцы отслеживают все пуски ракет, почему не показывают миру снимки удара по Краматорску, Донецку? У меня вот есть ответ. Наверняка у вас тоже есть. Почему просто американцы не показывают, что по Краматорску стрельнули ВСУ? Ну, почему не показывают?
Ну, во-первых, для этого есть две причины. Понимаете, как бы не только американские спутники летают, но и наши спутники, я подозреваю, что, наверное, и китайские спутники занимаются отслеживанием ситуации. Да, ну и вообще, любая зона конфликтов, она всегда привлекает повышенное внимание любых, всех разведок мира. И в тот момент, когда американцы, предположим бы, показали бы какой-нибудь сфабрикованный список, вернее, не список,
снимок, да,
снимок, да, то всегда есть риск, что появятся либо наши спутниковые снимки, которые покажут, что это все, ну, выражаясь языком подворотни, туфта полная, то, что предоставляют американцы, а могли бы пока появиться, например, китайские спутники, снимки с китайского спутника, который тоже бы показал, что не было никакого пуска в этот момент. Это всегда большой риск. Да? Понимаете, поэтому ложь такая рискованная штука. Да? И вот в истории с Краматорском я уже сказал, что после того, как там случайно оказались итальянцы, которые сфотографировали хвостовую часть ракеты с маркировкой, которая показывала, что с большой долей вероятности, практически там 100%, это ракета, которая еще в советские времена была отправлена на Украину, да? Поэтому по этой маркировке можно было легко это на заводе определить. Но в этот момент все, уже пропал весь запал, и история с Краматорском не расходилась такой мощной волной по
западной прессе.
А про ее
вообще забыли.
Совершенно
верно. Вообще забыли, как будто Краматорска не было.
Совершенно верно.
Все.
Ровно потому, что вот эта маленькая деталь, которая сразу поставила под сомнение всю эту историю, уже показывала, что дальше ее раскручивать бессмысленно, потому что пришлось бы отвечать на неудобные вопросы. А потом бы могли бы появиться и спутники. То есть спутниковые снимки уже наши. Да, или там, не знаю, опять же, с тем же самым китайским, какие угодно, спутников огромное количество над землей крутится, и это большой риск. Это та самая история, когда если ты лжешь, и эта ложь скрывается, то дальше непредсказуемые последствия. Понимаете, это как маленькая ложь о том, что опоздал на 2 часа, потому что задержался на работе, а на самом деле тебя совершенно кто-то случайно увидел выходящим из стриптиз-клуба. И все, и дальше эта ложь, она просто комом.
Да, вот мы сегодня темой своей программы сделали, что такое военная пропаганда, цели и технологии. Но, знаете, хотелось бы в завершении, уже близимся к завершению, узнать ваше мнение, потому что сегодня столько копий сломано по поводу прозвучавшего предложения историю изучать в российских школах, начиная с 1 класса. Я вот читаю сегодня аргументы и той, и другой стороны. И вроде такая дурацкая ситуация, я и с той соглашаюсь, и с той. Они говорят, это, ну, в общем, рано. Ну, может быть, действительно рано. Я же не педагог, я не знаю, может, они правда. Ну, малыши еще совсем. А другие говорят, ну, подождите, если правильно вообще-то преподавать, то им это самое интересное, как раз вот эти все мифы Древней Греции и все такое. Ну, в общем, копья ломаются не на шутку по этому поводу.
Вы знаете, ну, я учился в советской школе, когда курс истории появлялся, по-моему, начиная с 4 класса. Хотя до этого я уже, конечно, с огромным интересом читал и икономифы Древней Греции, и читал какие-то книги по истории. И, если честно, то в 4 классе вот первый курс этой истории введения мне было не очень интересно, потому что я к 4 классу уже очень много знал из того, что преподавали. Сегодня информации гораздо больше. Огромное количество видеокурсов, популярных книг и так далее. Я не знаю, насколько быстрее созревают сегодняшние дети, в чем их какие-то там серьезные психологически, предположим, отличие от тех, кто там рос 20-30 лет тому назад. Но мне кажется, что при той волне информации какие-то действительно базовые и знаковые вещи, с этим нужно работать как можно раньше. Да, надо находить формы, наверняка отличные от тех, что привычны нам там еще из советских методологических пособий по изучению различных предметов. Потому что я, например, филолог по образованию, у меня был курс преподавания русского языка и литературы в школе. Да? Я изучал методологию преподавания, изложения. Но это было, повторюсь еще раз, в советские времена, в 90-е годы. Человечество далеко ушло с тех пор, прошло больше 50 лет. Больше 30, извините. Но в любом случае мы точно далеко ушли. Информация, ее вал все время и время растет во всем мире. И я уверен, что, конечно, имеет смысл вводить, если, так сказать, может быть, даже не курсы истории, а хотя бы какие-то просто, либо классные часы, либо... Ну, в общем-то, сейчас учебники по истории есть для 5-летних, 6-летних детей. Я, кстати, еще в советские времена видел вот эти вот книги по истории, то, чего не было, например, у меня, да, но я просто прекрасно помню, как я с удовольствием рассматривал эти красочные книги, британские или американские, или французские, которых там на 60 страницах умещается вся история древнего Египта и Рима и до, там, условно говоря, до сегодняшнего дня. Причем, что меня больше всего во всей этой истории подчас удивляло, например, Великая Октябрьская революция во французской вот такой детской книжке по истории, она занимала 2 абзаца. В отличие от Великой Французской революции, которая там была разложена на 4 страницах.
Это французская книжка же.
Я понимаю, но если представить себе масштаб просто 2 этих событий и влияние Великой Октябрьской революции вообще на весь мир, да, то, ну, наверное, все равно не 2 абзаца. Все равно все-таки больше.
Ну да. Ну так-то, если честно, мне на французов и на их учебники истории пусть как хотят учатся. С другой стороны, один из комментаторов, да, который вот вступил в спор сегодня, говорил о том, что, вы знаете, ну где-то вот моего возраста человек, он говорит, вы знаете, вот за время моей жизни в школе сменилось 3 учебника истории. Давайте уже напишем учебник истории и будем по нему учить детей и по 1 учебнику истории. Вот, может быть, в этом... Вот наша задача, вот прям вот задача наша сейчас, понимаете?
Наверное. Наверное, хотелось бы иметь какой-то один, значит, четко выверенный... Я бы даже не говорил про 1 учебник. Все-таки я бы говорил просто про концепцию истории. Причем, знаете, что очень важно? Что, например, в западной традиции история вообще, так сказать, начинается... вообще курс истории для детей, да? Он начинается с истории своей семьи. Когда ты в какой-то момент составляешь родословное дерево с 8, когда ты понимаешь, в какое время жили твои предки, то дальше тебе это проще соотнести вообще с историей своей страны, потому что ты тогда осознаешь, что вот моя бабушка, например, там родилась на рубеже 19 и 20 века, вот как моя, да, что она была живым свидетелем и участником событий вот той самой Великой Октябрьской революции, которая для французов ничто, а для нас событие, перевернувшее вообще практически весь мир, изменившее не только нашу территорию, 1/6, да, на которой находился бывший Советский Союз и Российская империя, а и вообще, так сказать, во многом историю европейского континента как минимум. Да? И вот это соотнесение, оно очень важно, потому что это вещь, которая тогда начинает по-другому формировать твое сознание. Ты понимаешь, что ты не просто изучаешь историю, ты в ней живешь. Живут твоя семья в разные времена, она по-разному принимает в этом участие, и ты понимаешь, что ты тогда часть чего-то большего, часть исторического процесса, часть страны, часть народа.
Вот вы сейчас про семью и на своем примере рассказывали о том, что интересовались историей, хотя ее еще не преподавали, да, в школе, да? Но давайте честно скажем, кто-то должен был быть первый, кто вам вот эту вот книжечку вот так вот... Посмотри, Кирилл, вот посмотри, вдруг тебе
конечно,
понравится.
Конечно, это все происходит в семье.
Понимаете, да? То есть должен быть кто-то, кто тебе вот... Понравилась тебе история? Что-то история не пошла. Посмотри, А взгляни на литературу, русскую литературу, давай, да? То есть, где, вот, не, может быть, не всегда этот кто-то есть, понимаете?
Ну,
сложно, я понимаю.
Мне, такой много, вопрос, ну... Многое формируется в семье, естественно, и никакая школа, это я даже... проработав в школе, пусть недолго, всего 2 года, прекрасно понял, что никакая...
Там год за 2, по-моему.
Никакая функция воспитания в школе все равно не будет первостепенной. Да? Школа учит, но никак не воспитывает. Воспитывает семья. И в этом смысле школа может быть только в чем-то помогать, в чем-то, так сказать, корректировать, что-то чем-то дополнять, но все равно все происходит в семье. Поэтому, если нет того, кто вам в семье, здесь старшего поколения, там, причем семья же понятие широкое, это может быть не только родители, это могут быть дальние родственники, близкие родственники.
А иногда, быть, знаете,
иногда,
просто...
иногда соседи просто становятся семьей, частью
семьи. Да, кстати, да. Главное, чтобы вовремя кто-то вот тебе в таком возрасте порекомендовал. Благодарю вас, Кирилл Валерьевич, за беседу. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Сегодня работал в студии «Радио Спутник». Я напомню, что у нас работают мессенджеры +7 968 766 33 11. Также у нас есть телефон прямого эфира 495, код Москвы, 951-05-66, 951-05-66. Ну и, конечно, мы представлены в соцсетях, пожалуйста, и в Телеграме, кстати, тоже. Мне вот очень нравится Телеграм, Радио Спутник. Зайдите, подпишитесь. Всем спасибо. Оставайтесь на наших волнах, пожалуйста.
Спасибо, всего доброго.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.